Первое воскресенье – это день воспоминания страданий голгофских. Мы будем совершать это, доколе Господь придет, будем совершать с регулярностью. И это всегда будет для нас вызовом определенным, брат и сестра. Почему? Потому что то, что мы совершаем время от времени с регулярностью, мы привыкаем к этому. И вот мне хотелось бы, чтобы сегодня было особое участие в хлебопреломлении, так как будто бы первый раз. Так как будто бы первый раз. И текст для нашего размышления перед молитвой, хорошо знакомый нам, записан в книге Откровения, 3 глава. И мы будем читать с 14 стиха, по 22 стихи, включительно 3 глава книги Откровения, послание Лаодикийской церкви, с 14 по 22 стихи, читаем такое слово. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины и начала создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю, наказываю, так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Знаете, хочу начать с того, что напомнить, что книга Откровения написана, скорее всего, где-то к концу первого века, 90-е годы. И не все содержание этой книги доступно нам, так чтобы мы могли с уверенностью говорить и толковать эту книгу. Но есть удивительное послание семи церквам, Откровения. И все эти церкви – это реально существовавшие церкви в первом веке. И что еще более важно для нас понимать, это церкви, братья и сестры, во многих из которых трудился благословенный апостол Павел в 50-е годы. Там, в Ефесе, в Лаодикии он посылает послание, просит прочитать это послание в Лаодикии и так далее. Вот эти церкви расположены на территории Малой Азии, семь церквей. Я еще раз хочу повторить эту мысль. Во многих этих церквах, у основания этих церквей был апостол Павел. И книга Откровения пишется 30 или 40 лет спустя того времени, как трудился там апостол Павел. И, братья и сестры, как не похожи эти церкви на те церкви, в которых когда-то трудился апостол Павел. Я не буду углубляться, это очень важная мысль. И мы всегда думаем, братья и сестры, что церкви, такие, какие они сейчас, будут такими же через, если Господь позволит, 30, 40, 50 лет. Нет, они остаются такими же, если содержат в центре своего упования Господа Иисуса Христа, но во многом они становятся очень непохожими другими. На самом деле, это тема другой проповеди. Но среди этих семи церквей, последняя из перечисленных церквей – это Лаодикийская церковь, о которой мы вспоминаем время от времени. Лаодикийская церковь ассоциируется в понимании многих с церковью последних дней. И, знаете, у других церквей есть предмет для похвалы. То, что радует Господа, есть то, что огорчает Его. И вот единственная церковь, где мы не слышим слов поощрения, похвалы, это церковь в Лаодикии. Вы знаете, братья и сестры, не исключая того, что это характеристика церкви последнего времени, но на самом деле все эти церкви характеризуют все церкви, братья и сестры, во все времена существования Церкви Христовой на земле, когда мы можем переживать период Филадельфии, период братской любви, мы можем переживать период Лаодикии, период охлаждения. В эту прошедшую пятницу здесь мы собирались для того, чтобы совершить еще одну молитву, просить Божьего благословения на этот период активного служения в нашей церкви, и были собраны те, кто так или иначе участвует в служении, в различных служениях, больших и малых, заметных и не очень заметных. И вы знаете, мы с радостью отмечали для себя, благодарили Бога за нашу поместную церковь. Потому что на самом деле, знаете, когда я думаю о Второй Московской церкви, но это церковь, которая не имеет нужды в каких-либо дарованиях и служениях. Не потому говорю, что мы достигли состояния пресыщения. Но, братья и сестры, когда мы не замечаем и не ценим то, что Бог дает, чем Он благословляет нас, тоже неправильно. Мы должны видеть и благодарить Бога за то многообразие служителей, служений, братьев и сестер, которые принимают участие в труде в нашей поместной Второй Московской Церкви. И это было предметом благодарности Богу за то, что Он облагодатствовал нас в возлюбленном Сыне. Так что, как Павел пишет в Коринфской церкви, вы не имеете нужды ни в каком даровании. И одновременно с этим, когда я размышлял, вот какой текст сегодня должен сопровождать наши мысли, вот как-то расположилось сердце читать этот текст послания Лаодикийской церкви. Конечно, наше восприятие библейского текста, ну, в частности, для меня оно теперь несколько иное, когда мне удалось, я не помню уже, это, наверное, 2 года назад, побывать в древней Лаодикии. Я рассказывал с этой кафедры об этом незабываемом переживании. Я хочу еще раз повторить то, о чем рассказывал, потому что там, в 10 километрах от города, древнего города Лаодикии, где сохранились улицы, братья и сестры, конечно, разрушенные, но стоят колонны, стоят вот там основания зданий, сохранилось с того первого века, и это не может не производить впечатление. Но более важным, наверное, является тот факт, что в 10 километрах от города Лаодикии находится город Хиераполис. И город Хиераполис упоминается в послании Колоссян. И город Хиераполис находится на возвышении на горе. И причем это известковая гора. И, знаете, в лучах солнца она просто сияет белизной. Такое впечатление, что это снежное покрытие. Это, знаете, настолько белоснежная гора в отдалении, и там бьют, до сих пор бьют горячие источники. И опять-таки это незабываемое зрелище, когда вот это такого зеленоватого цвета вода бьют горячие источники из-под земли, и вот они стекают по этой горе туда в долину. И в то время, брат и сестра, здесь коммунальные службы Москвы могут поучиться, как надо строить трубопроводы и канализацию. В то время были проложены из обожженной глины трубы, по которым вода поступала в ладики. И вот этот горячий источник, да, из которого изливается вода, пока вода поступала вот эти 10-12 километров до города Ладикии, конечно же, когда, знаете, пробуешь эту воду в Ладикии, единственная реакция, которая вызывает эта вода, это рвотная реакция. Ее хочется выплюнуть. Почему? Потому что она не холодная, не горячая, она замутненная илом. Вода – это вода, которая нуждается в очищении, прежде чем ее можно употреблять и пользоваться этой водой. И поэтому образ, который оставлен здесь в книге Откровения, хорошо понятен жителям Ладикии. Брат и сестра, как бы мы ни понимали этот текст, но мы прежде всего должны отдавать отчет, что это послание адресовано конкретной церкви, конкретным людям, жившим в Ладикии в первом веке по Рождеству Христову. И причем даже 2000 летия спустя, даже эти развалины служат свидетельством о том, что это был весьма преуспевающий город. Это город, улицы которого выложены мрамором. Там стоят мраморные колонны. Там попытка есть, знаете, они восстанавливают храмы языческим богам, которые были в этом городе Ладикии. И опять представьте себе картину, сверкающие белизной вот эти мраморные колонны, которые свидетельствуют о некогда, о вот этом великолепии, о том, что производило впечатление на жителей и посетителей города Ладикии. Другими словами, это был весьма преуспевающий город. Там развивалась торговля, там развивалось банковское дело. И, брат и сестра, вот эти советы, которые дает Господь верующим в Ладикии, советую купить у меня золото, советую тебе одеться в белую одежду, да, глазной мазью помажь глаза. Все это хорошо понятные образы для верующих, живших в Ладикии, потому что Ладикия была местом, где преуспевает, как я уже сказал, торговля, где развивается фармацевтическое дело, и место было знаменито тем, что вот там в том числе продавалась эта глазная мазь для излечения глаз. Брат и сестра, когда мы благодарим Бога за богатство Его милости, когда мы с благодарностью думаем о том, многообразии, дарований, служений, которые есть в нашей церкви, одновременно нас должна посещать смиряющая мысль о том, чтобы нам вот в этом довольстве не перейти в состояние самодовольства, в этом состоянии благодарности не перейти в состояние самолюбования. И вот смотрите, брат и сестра, как христианская церковь изначально сопровождает вот эти две крайности, два состояния – нищеты и богатства. Да? И христианская община зарождается в таком состоянии, наверное, слова Петра здесь вот уместно вспомнить, когда он говорит у красных ворот вот этому просящему милостыни у него, хромому человеку, серебра и золота нет у меня. Но то, что имею, то даю. И вот это два состояния, которые сопровождают христианскую церковь, когда серебра, золота нет, но есть что-то более важное. И второе состояние, когда со временем церковь, как мы говорим, встает на ноги, обретает статус, положение, когда в церковь входят люди состоятельные, которые могут, знаете, обеспечить строительство храмов. И об этом мы говорили в прошлый раз. В чем ценность храма? И положение в Лаодикии складывается таким образом, что наступает состояние самодовольства, самолюбования. Церковь в состоянии духовного пресыщения, собираясь на богослужение, не слышит стук, который обращен к ней. Вы знаете, уместно сегодня нам, уместно многим сегодня церквам, которые собираются для того, чтобы участвовать в хлебопреломлении, уместно читать этот текст «Се стою у двери и стучу». Конечно, мы склонны понимать этот текст как обращенный больше к грешнику, в сердце которого стучит Иисус. Но изначальный смысл этого текста – это стук, обращенный к церкви, к общине, которая собрана в самодовольстве, которая ни в чем не имеет нужды. И парадокс заключается в том, что это состояние пресыщенности лишает нас способности слышать стук, стук того, который стоит вне. Конечно, я хотел бы предупредить против другой крайности, которую мы часто пытаемся играть. Когда мы живем по принципу тем, чем хуже, тем лучше. Особенно у нас на Руси есть привычка играть роль юродивых. Христа ради. Не об этом текст говорит. Текст не говорит, что тем хуже, чем безобразнее, тем лучше. Нет, брат и сестра. Мы не должны стыдиться того благословения, которое Бог ниспосылает, тех дарований, которые Он дает. И Писание призывает нас служить каждого тем даром, какой получил. И напротив, нас должно тревожить состояние вот этого бесплодия, состояние, когда мы в роли этого, получившего один талант, и не знаем, как его употребить. И напротив, братья и сестра, печальное состояние церкви, когда в церкви есть, знаете, те, от которых ожидают что-то, а мы выбираем роль пассивных слушателей, зрителей в зале. Нет, братья и сестра. Бог, богатый милостью, не мерою дает Духа Своего для того, чтобы мы, еще раз повторяю, служили друг другу, каждый тем даром, какой получил для домостроительства тела Христова. И одновременно с этим, брат и сестра, как только что я сказал уже, вот есть эта тонкая грань, когда церковь, достигая могущества, влияния, положения, когда купола сияют золотом, тогда есть опасность утратить нечто большее, нечто более важное. Опять-таки, это то, о чем в прошлый раз говорили с вами, сегодня говорим. Когда наступает парадоксальное состояние, когда мы думаем, что мы видим, на самом деле слепы. Когда мы гордимся своим внешним великолепием, благополучием, оказывается, являем срамоту наготы своей. Когда думаем, что мы богаты, на самом деле бедные, нищие. Сегодня первое воскресенье, когда мы вместе будем участвовать в хлебопреломлении. Сегодня особый день. Сегодня день, когда благодарение Богу, восторг перемежается с этим уместным минором, когда мы вспоминаем, какой ценою Господь приобрел себе церковь. Сегодня день, когда мы приходим к Господу, чтобы испытать новое благословение. И сегодня день, когда каждый вопрошает, не я ли Господи. Сегодня день, когда мы хотели бы сказать Ему, Господи, я все сделал, я пощусь 2 раза в неделю, я даю десятину. И день, когда я должен обнаружить свою несостоятельность, нищету, слепоту. Брат и сестра, пусть Господь благословит нас никогда не услышать способность слышать стук, обращенный внутрь моего естества. Все стою у двери и стучу. Господь сегодня хочет вечерить с нами. Если кто услышит и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мной. Это наша с вами привилегия, брат и сестра, в смирении сердца сегодня пригласить Спасителя. Сегодня открыть двери. Сегодня лицезреть Его образ, лицезреть того, которого пронзили, которого вознесли на крест позора. Пусть Господь благословит нас быть участниками в Его трапезе не в осуждение, но в укреплении веры нашей и для славы Божией. Ему, возлюбившему нас, пусть будет слава за все. Аминь.